Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. 11 красавіка 2011 году отбылся теракт у Менским метро. Амаль праз год у сакавіку 2012 обвинувачены у ім Владислав Ковалёв и Дмитрий Коновалу были покараны смертью. Ці верите вы в то, что виноваты у теракте выявлены и покараны? Ці не опасаетесь, что нечто подобное может повториться? Тягом ближайшей годины я чакаю ваших меркаванняў на эту тему. Телефонуйте мне живцом у студию на Велкомовский номер 651-4204. Уключены так само наш аўтаадказнік 266-39-52. Телефануйте мне, вельмі цікавы ваш пункт погляду. Мы таксама параўнаем его с тымі адказамі, што пачулі на менскіх вуліцах. Любоў Кавалёва, маці аднаго з расстраляных, падзеліцца меркаваннямі адносна таго, чаму маўчаць бацькі Канавалава. Усё гэта праз некалькі хвілінаў.
Як моя смерць крадзецца і будзет лець на сэрцы, чакаць, калі прачнецца. Моя смерть крадется, и я одразу стану свой. Иди со мной, огонь, иди со мной, огонь, иди со мной. О, бежи, скончится, альбо дождь, альбо я. О, бежи, скончится, альбо дождь, альбо я.
Гурт «Атюд» называюць галоўным і звышмодным постпанкавым гуртом Беларусі. Іх сённяшняя песня «Ціха, як мая смерць».
Як мая смерць крадзецца, і мне не падаецца, і неба задыхнецца. І мая смерць крадзецца, я одразу стану свой. Иди со мной, огонь, иди со мной, огонь, иди со мной. О, верши, скончится, альбо дождь, альбо я. Кто верши, скончится, альбо дождь, альбо я. Кто верши, скончится, альбо дождь, альбо я.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
Я зноў нагадваю нумар жывой сувязі з Пражскай студыі. Гэта Велкомаўскі тэлефон 266-39-52. Ён звяжа вас з Прагай, але плаціць за яго як за міжгародні не трэба. Тэлефануйце як на любы мабільны нумар у Беларусі. Дакладней, я назвала вам нумар аўтаадказніка. Наш Велкомаўскі нумар 651-4204. 651-4204. Я чакаю вашых меркаванняў адносна таго, ці верыце вы ў тое, што вінаватыя ў тэракце ў менскім метро вы выяўленыя і пакараныя. А пакуль Алена Ціхановіч нагадае падзеі чацвярга.
Праз два гады пасля тэракту ў менскім метро ў праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы прайшлі набажэнствы. Пацярпелыя ад тэракту заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў.
У дочки не выплачены ни больничные, ни пенсии, ничего. Трудовая книжка на руки не выдана. Дочка лишена всех средств существования до сегодняшнего дня.
Радио «Свобода» сегодня презентует книгу своего корреспондента Олега Груздюловича «Кто узорвал Менское метро». Литовские следчыя знайшлі доказы, паводле якіх смерць у Вільні аднаго з лідараў беларускай дыяспары Рамана Вайніцкага магла быць самазабойствам. Завяршыўся візіт у Менск дырэктара Рады Еўропы па палітычных пытаннях Аляксандра Гесэля. Ён сустракаўся з афіцыйнымі ўладамі і праваабаронцамі. У Магілёве ля помніка дзецям вайны сустрэліся былыя малалетнія вязні фашысцкага канцлягеру Азарычы.
Решили, что мы не являемся участниками. Сразу нас лишили всех льгот.
Политичного оглядальника Валера Карбалевича милиция затримала при уваходе у немецкое посольство. Карбалевич каже, что этот инцидент нагадывает ему тотальный контроль часов СССР.
вышло всего где-то около 5 супрацовников амбасады и спробовали доказывать этому милиционеру, что его функция оховывать, а не регулировать пропуск и не пропуск.
Беларускія ўлады вырашылі выпусціць польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой дамагаліся выплаты каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі чацвярга. А зараз навіна, якая прыйшла літаральна некалькі хвілінаў таму. Беларускія ўлады вырашылі выпусціць дадому польскую грамадзянку Тэрэсу Стрэлец, ад якой дамагаліся каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў. Я нагадаю, што Тэрэза Стрэлец больш за месяц не магла пакінуць Берасці і абвясціла галадоўку пратэсту. Пра гэтае рашэнне паведаміў начальнік управлення арганізацыі мытнага кантролю мытнага камітэта Беларусі Владзімир Арлоўскі. Тэрэса Стрэлец пачула гэтую навіну ад корреспондента «Свободы» и не одразу поверила ей. Я попросила прочитать ее два раза. Ее первые реакции были радость и слезы. Послушайте.
Я уже волнуюсь.
Так.
Я уже свободная? Езус, не веру, о матка боская. И гэтую навину передали, я саправды шакаваная.
Это неправда. Свобода.
Спадарыня Тэрэса сказала, што якраз сёння спакавала свае валізы і гатовая хоць зараз выехаць з Беларусі. Але паколькі польскі кансулят у Берасці, дзе яна працягвае галадоўку пратэсту, цяпер ужо закрыты і пастаўлены на ахову, што хутчэй за ўсё яна паедзе з Беларусі толькі раніцай у суправаджэнні консулаў. У сувязі з гэтай навіною Тэрэса Стрэлец вырашыла спыніць сваю галадоўку. А я нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пачытаць блог Яна Максімюка, датычны ўсёй гэтай сітуацыі. Гэты блог называецца «Кафка па берасцейску». І адзін з фрагмент гэтага блогу, чым больш думаеш і задаеш сабе пытанні, вось што прыходзіць у галаву. А што, калі аб'ектыўнай праўды ва ўсім гэтым няма, ва ўсёй гэтай гісторыі, піша Ян Максімюк. Які ж варыянт ён пакідае ў такім выпадку, вы прачытаеце на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
А зараз вернемся до сумной годовины. 11 красавіка 2011 года у выніку теракту у Менскім метро загинули 15 человек, больше за 200 потерпели. На гэтых архивных записах драматичные моменты того красавіцкого дня.
Диспетчер.
Да, что случилось?
Так, Октябрьская, взрыв по второму пути, машине с 9-го передал.
Взрыв?
Да, сейчас все, вся станция в дыму.
Все, поняли, вот машина...
Дежурный МЧС.
Взрыв на станции метро Октябрьская.
Вы вышли оттуда?
Мы не вышли, мы внутри находимся. Мы поднимались по эскалатору, произошел взрыв. Вот, задымление, мы не можем выйти.
Туда техника следует.
Алло, скорую, пожалуйста. Станция метро Купаловская.
А вы где находитесь?
Открытый перелом.
Вы где находитесь?
Открытый перелом.
Выезжают машины, выезжают.
Амаль праз год у сакавіку 2012-га абвінавачаныя ў тэракце Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалаў былі пакараныя смерцю. Я працытую тут нямецкую дэпутатку Бундэстагу Марэлію Зубек, якая днямі выступіла з заявай наконт адмены смяротнага пакарання. Дык вось яна кажа, я цытую, што судовы разгляд па справе двух маладых людзей прадэманстраваў усю неадпаведнасць паказальнага судовага працэсу прававым крытэрам. Супярэчлівасць доказаў, запалоханасць сведкаў і іх вымушанае маўчанне, ігнараванне алібі абвінавачаных, нарэшце тое, што прызнанні асуджаных былі атрыманыя ў выніку катаванняў. Паводле існуючых конституционных норм покарали невинных людей, говорится у заяве немецкой депутатки. Мать расстреляного Владислава Ковалева Любов выступая за спынение смяротного покарания. И она поведомила свободе, что по-ранейшему не имея никаких контактов с батьками Димы Коновалова, але никольки не сумняется, что они гэтак же тяжко и болюче переживают его смерть. Любов Ковалева делится своими меркованиями относно того, чему молчать батьки Коновалова.
Там ситуация... Там в ночь с 12 на 13 арестовали же не только и Диму. Арестованный отец и старший сын Саша. И они находились в СИЗО 4 месяца по понятным причинам. Получается, апрель, май, июнь, июль их отпустили в июле. И что там происходило в СИЗО с этими людьми? То есть с отцом и с братом. И что происходило здесь с мамой, это одному Богу только известно. В больницу попадала. После ее тоже возили то ли психологу, то ли психиатру. Но возили те, которые охраняли их. Ее два раза возили. Угрозы ей шли. Она говорила об этом на работе, что если она рот будет открывать, значит... И муж, и старший сын лет на 25 обеспечены. Да, там постоянно находились люди. Она постоянно находилась под наблюдением 24 часа в сутки. И когда уже начало суда, и я уехала 14 сентября на суд, а 15-го вот сначала было, мама Димы не было. То есть их никого не было в суде. Когда мы с ней случайно встретились, что она изменилась в отношении, это было сразу. Почему ее нет в суде, почему она не рядом со мной, и не была и не буду. Конечно, я не ожидала такой реакции от нее. Я разволновалась, я расплакалась, я ушла. Но я понимаю, что это не ее слова, это я сейчас понимаю об этом, что я понимаю, что было давление оказано, но на тот момент просто я не думала, что они дойдут до такого, что не пустят родителей на суд. Оказывается, почему они не пустили, они их сделали якобы свидетелями. Какие могут быть мама, папа свидетели, если они в суде не произнесли ни одного слова? Да, и чего они свидетели? Когда в зал суда их привели под конвоем и под конвоем увели, ясно дали Диме понять. Да, они в их руках, и если ты еще откроешь рот, то неизвестно, что с твоими близкими будет. Это был как такой больше показательный для Димы.
Это была мать расстрелянного Владислава Ковалева, Любу Ковалева. Я нагадаю, што абодва абвінавачаныя ў тэракце былі жыхарамі Віцебска, у якім і да гэтага, і пасля яшчэ гучалі выбухі. Незалежная журналістка Алена Сцяпанова з Віцебску зараз на тэлефоннай сувязі. Але перад тым, як мы пачнем нашу гутарку, я хацела б нагадаць яшчэ раз тэлефон на ўпроставай сувязі з праскай студыі. Гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204. І мы чакаем вашых меркаванняў на тэму, ці верыце вы ў тое, што вінаватыя ў тэракце Менскім метро выяўленыя і пакараныя. А тым часам я хацела б з Аленай запытацца. Алена, мы чуем адна адну. Добры вечар.
Добры вечар, чуем.
Алена, якое стаўленне жыхароў Віцебску да пакараных Канавалавы, Кавалёвы, іх сем'яў? Якім яно было адразу пасля тэракту і цяпер праз два гады? Што гавораць пра гэта людзі?
Люди про это говорят вовсе мало. У меня часом такое уражение, что Менские выбухи люди у Витебску пережили еще в 2005 году, когда выбухало у Витебску. Тогда, если правда, были поранены около 50 человек, это были первые выбухи на Беларуси вовсе такого масштаба, тогда это обмерковывалось. А лето тогда виноватых не нашли, хотя следство тягнулось несколько месяцев, больше полгода, сдается. Было шмат подозреваных, всех потом отпустили, але виноватых так и не нашлось, аж покуль не дошло до Коновалова и Ковалева в 2011 году. У Витебску неяк Менский выбух обмерковывали не особливо. Вядома, шкодовали аквяров, шкодовали потерпелых, але как обмеркование шло относно Коновалова, Ковалева, семью, и оно было не дуже активное.
А як витебляне ставятся да сем'ю пакараных, ці няма праяву помсты, асуджэння? Мы ж ведаем, што нават ахова была прыстаўлена да сям'і Канавалава.
Ніколі не ішло пра тое, што нейкія праявы помсты ці асуджэння былі. Там цэлыя вокны, ніхто не пляваў у след. Наадварот, Любоў Кавалёва, з якой я асабіста знаёмая, кажа, што яе вельмі часта пазнаюць на вуліцы, і людзі толькі спачуваюць ёй, дасылаюць ёй лісты, дзе спрабуюць нейкім чынам падтрымаць. Такога, каб хто-небудзь асуджаў, там хадзіў, казаў нейкія крыўдныя словы, яна ні разу не казала.
Скажите, калі ласка, а вот что с Канаваловыми? Адразу казалі, што іх аховалі пасля тэракту, потым ахову знялі. Я ўжо пра это ўзгадывала. Ці няма нейкіх праяваў да іх вось такого стаўлення кепскага?
А такое ўражанне, што Канаваловых аховалі не таму, што баяліся нейкіх актаў помсты ў дачыненні да іх, А наадварот, іх аховували ад тых, каб з імі ніхто не размаўляў і нават магчыма і не падтрымаў бы іх. Бо ахову знялі якраз пасля таго, як адбыўся расстрэл асуджаных на смяротнае пакаранне. Калі б было б нейкае народнае помста, то гэта не зашкодзіла б зрабіць нейкія жэсты такога негатыўнага зместу і пасля расстрэлу. Але не, ніхто да іх не мае нічога кепскага. Больш за тое, я ведаю, што абедзвюх сем'ях і ў Канавалах, і Кавалёвых бацькі працуюць. Маці Кавалёва займаецца грамадскай дзейнасцю, выступае супраць смяротнага пакарання, патрабуе, каб ёй аддалі цела сына.
Але працуюць там жа, дзе працавалі, на працы іх ніякіх не было непрыемных.
Так, працую, я ведаю, што маці Канавалова працуе нянечкай у дзіцячым садочку, гэта было і да здарэння, пасля здарэння Кавалёва працуе на дрэваапрацоўчым камбінаце, гэта якраз у тым самым раёне дома будаўнічага камбіната ДСК па Віцебскаму, дзе яны жывуць. Усё іх па-ранейшаму ні суседзі, ні знаёмыя нашы агульныя, не кажуць, што там нейкія зрухі ў нейкі бок.
Алена, мы з вамі зараз працягнем гутарку. Мне паказваюць, што ў нас ёсць тэлефонны званок у студыю, і мы маем магчымасць даць слова нашаму слухачу ці слухачцы. Добры вечар, вы ў эфіры. Вы... Так, вы чуеце мяне? Я звяртаюся да вас. Добры вечар.
Алексей з Хобнянскай вобласці.
Вы хотели, вы хотели задать пытанне ці адказаць на тое пытанне, якое...
Я хочу, значит, дать информацию о том, что Коновал и Ковалёв в теракте невиновны. Есть на этот счет экспертное заключение. И оно передано, подписано 26 января 2013 года, передано генеральному секретарю ООН. 23 февраля оно дополнено и 1 марта передано на рассмотрение Международного суда Верховного комиссара по правам человека Международной организации труда для рассмотрения по своим направлениям.
Скажите, Калина, чьё это заключение? Кто робил такое заключение?
Значит, я вам вышлю, значит, комплект этого заключения.
Вы можете сказать зараз у двух словах, каб наши слухачи так само имели магчимость это почуть?
Значит, вы можете в Минске посмотреть, значит, копия первых двух страниц при приложении номера 10 и 11, переданы Калякину, Мелентеевичу, Ирошуку, Янукеевичу и редакции газеты «Народная воля».
Я вам дякую. Вы можете так само написать на наш форум, на наш сайт свобода.орг, дать спасылки так само на гэты документы, каб і наведники нашага сайту мели магчымасць так само познайомиться с гэтымі документами. А тым часам у нас ёсць яшчэ одно телефонование, яшчэ ад одной слухачкі. Калі ласка, мы слухаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я таксама адношуся да ліку тых людзей, якія не вераць у афіцыйную версію тэракта. І не верыла, прычым з першага імгнення, як толькі пачула пра гэта.
Я дзякую за ваше меркаванне. А скажыце ўсё ж такі, на чым гэта грунтавалася ваша такая упэўненасць? Ўсё ж такі, здавалася, афіцыйнае следства, афіцыйныя матэрыялы следства прызналіся. Чаму вы так упэўнены, што менавіта гэта не яны?
Ведаеце, тому что все было зроблено, как я не верю, как я не ведала правды. Все было зроблено, разумеете?
Вы маете на увазе вы, как громадянка Беларуси, якой все и правды не сказали. У вас засталось такое отчувание?
Да, да, я не верю. Я не верю, конечно. Я не ведаю, что там было, як, что. Я не ведаю. Я просто пенсионерка, разумеете? Ну, нема у меня веры, а вера это такое, на тиюсти нема. Вот не зарабила, значит, влада так, как я поверила.
Я дякую вам за ваше меркование. Я еще раз нагадаю телефон живой студии с Прагой 651-4204, а мы протягиваем гуторку с незалежной журналисткой из Витебску Алиной Степановой. И я хотела бы запытаться, Алена, у Витебску, здаецца, летась еще был один некий выбух каля областной управы КДБ. Что, выбухи по-ранейшему здараются? Что думают про это громадяне?
Да, сапраўды быў выбух 11 лістапада 2012 года каля самага будынку абласной управы ўвечары. Вось. Нехта кінуў нешта такое ці ў акно гэтага будынка, ці нешта выбухнула каля яго. Это адразу стала ахутана такой вялікай таямніцай. Все чакалі, што нашы спецорганы, наша міліцыя тут же знойдзе вінаватых, як было паказальна зроблена ў справе выбуху. Але вінаватых назвалі толькі праз 3 месяцы. 3 месяцы нейкае следства шло, некага шукалі, толькі 3 месяцы сказали, что выбух здійснила жанчына 42 гадоў з некімі пэўнымі ухіленнямі ў сацыяльных паводзінах, што яна ўжо судзімая, што яна біла вітрыны ў крамах, таму што ёй нібыта не хапала адреналіна. Вось такая інфармацыя. І вось гэтая інфармацыя спраджае яшчэ болей сумнёваў, што тычыцца да расследавання тых выбухаў увогуле. Я зараз паслухала, што гаварылі слухачы свабоды, што яны не веруць у тое, што сапраўды следства пра менскі тэракт было праведзена правільна, што пакаралі сапраўды вінаватых. Гэтая думка дамінуе. І вось пасля віцебскага выбуху каля КДБ, які здарыўся, нагадаю, ўжо пасля таго, як былі пакараныя Канавалаў і Кавалёў, віцебляне ўвогуле так падумалі, што ці можна лічыць сябе ў бяспецы, калі нават выбух можа здарыцца каля ўправы КДБ, і калі не адразу ўдаецца знайсці вінаватых, калі зноў такі вінаваты.
Зразумела, Алена, карацей, спакою ў Віцебску па-ранейшаму няма.
Няма, на жаль.
Я дзякую вам за гутарку, дзякую за тое, што вы распавялі нам, што адбываецца сёння ў Віцебску. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар у Празе 651-4204.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
І па гэтым нумары да нас дазванілася яшчэ адна наша слухачка, якой я таксама хачу даць слова. Добры вечар, я слухаю вас.
Добрый вечер, это Антонина.
Добрый вечер, Антонина.
Что я хочу сказать? Конечно, Коновалов и Ковалёвы, они не виноваты. Ни в коем случае. Я когда это все увидела, когда показывали на следующий, сразу же, то, вы понимаете, у меня сразу впечатление было такое, что ни в коем случае это не их работа была. Когда Лукашенко явился с цветами, с малым, с Колем туда, значит, то получается, что и он стоял як столку у капаны. И не реагировал ни на что. Ему это не потребно было. Чому? Потому что я знаю, что это только исходит из них, из наших вот этих вот. Ну, я бы сказала так. КГБ, милиция, под его руководством только это все творилось, творится и есть, и будет оно.
Я дякую за меркование нашей слухашки 651-4204, наш телефонный номер у Празе. И все слухачи, которые дотелефонувались до нас, не верят у виноватость Коновалова и Ковалева. Наш коллега Олег Грузделович присутничал на всем процессе над Ковалевым и Коноваловым, и по выниках этого процесса написал книгу. Книга так и называется «Кто узорвал Менское метро?». Книга, папяровый вариант этой книжки, вышел у эфир акурат сёння. І Олег зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Олег, як можна абазначыць жанр вось гэтай кнігі?
Я б сказаў так, што это хутчэй такое журналісцкае расследаванне адначасова з паралельнымі назіраннямі за гэтым пэўным працэсам, за іншымі працэсамі, в прынцыпе за працай судовай сістэмы ў Беларусі. Ось, бо гэта такі атрымліваецца, ну, зрэз какого-то сацыяльнага грамадскага жыцця вот у дадзены момант у 2012 годзе, 12.
Што ёсць у гэтай кнізе? Каротка пазнаёмім нашых слухачоў, якія не чыталі яе на сайце.
Ну, по-перше, там есть такой подробязный анализ того, что представило следство на суде, как суд реагировал на эти доказы, представленные следством. Так само меркование про вину, не вину, про то, что бывает на процессе надзиральников, журналистов, потерпелых, так, и свое такое вот доследование этих доказов, и плюс еще вот это вот надзирание, то, что я уже сказал, за деятельностью судовой системы, как працуют аховники, как працуют адвокаты, как працуют прокуроры, судьи, те особы, которые в початку 21-го стагодия стали такими значными особами в Беларуси.
Кніга мае назву «Хто ўзарваў Менскае метро?». Ці дае яна адказ у выніку на гэтае пытанне?
Так, яна дае гэты адказ, але з пазіцыі, якую дае да сябе, акрэсліў як умоўнага сябра журы прысяжных, так это называецца. У нас такого інстытута нават няма, таму вот, бачыце, і слова не магу гаварыць. Але ва ўсім свеце такія гучныя злачынствы, безумоўна, вырастае не аднаасобна нейкі суддзя, а жюри присяжных, який вирішує, винуватий чоловік чи не винуватий. А у нас і суд вирішує, винуватий чи ні, і сам же дає присуд. Так ось я стався на позиції умовного сябра жюри, сказав, що...
Ні, почекайте, не говорите, нехай це буде для наших слухачів.
Умовний сябра жюри виніс таке рішення. І ще речі, що от винесло таке ж рішення, як я, усе жюри. Бо по законі жюри присяжних рішення приймається більшістю голосів. Це так саме дуже важливо. Ось, ну от я своє слово сказав.
Олег, не будемо говорити, до якої вислови прийшли ви. Нехай це залишиться загадкою для наших слухачів. Вони довідаються про це, коли прочитають книгу. Скажіть, чи залишилося нещо за кадром? Коли б тепер уже вам довелося книжку дописувати, нещо доповняти її нічим, чи знайшлися б нові матеріали?
Ну, ви поставили це питання мені в тупик, бо воно за год, і після того, як вона була надрукувалася у інтернеті, в принципі, не відбулося нічого такого, щоб поставила під сумнів цей вирок, який виніс суд.
Який виніс суд, а ті вислови, до яких прийшли ви?
І я так само. Ось. Були теракти в Білорусі, але такі незначні, зовсім не підходячи до цього злочинства, що може сказати, що це були справді ті люди. Да? Це не повторилося. Але безумовно, залишається шмат питань, бо недовір до судової системи, до рішення судової системи існує. І тому залишається шмат питань. Я думаю, що от таке підспудне журналістське розслідування воно протягується. І я до тим ліку шукаю прояви, в некі прикмети інших версій. Ось, покуль таких відовочних не знаходиться.
Олег, дякую, віншую вас з книжкою. Хочу тільки нагадати для наших слухачів, що бібліотека «Свободи» летось відзначила своє 10-годзе, і книга Олега Грузділовича 38-я у гэтай серії. Її можна отримати по замові на електронну пошту, яку ви знайдете на нашому адресі свобода.org. Тим часом уже півгодини ми у живому ефірі, і час ізнову нагадати вам основні події четверга. І я передаю слово Олені Тиханович. Праз 2 гады пасля тэракту ў менскі метро ў праваслаўных і каталіцкіх храмах сталіцы прайшлі набажэнствы. Пацярпелыя ад тэракту заяўляюць пра абыякавасць уладаў да іх праблемаў.
У дочкі не выплачены ні бальнічны, ні пенсіі, нічого. Трудавая кніжка на руку не выдана. Дочка лішана всіх средств существавання до сьогоднішнього дня.
Радіо «Свабода» сьогодні презентує книгу свого кореспондента Олега Груздзюловича «Хто ўзарваў менскае метро». Литовские следчие знайшли доказы, поводле яких смерть у Вильне одного из лидеров белорусской диаспоры Романа Войницкого могла быть самозабойством. Завершился визит у Менск директора Рады Европы по политичных питаниях Александра Гесселя. И он сустракался с официальными уладами и правооборонцами. У Могилеве ля помника детям войны сустрелися былые малолетние вязни фашистского концлагеру Азаричи.
Решили, что мы не являемся участниками. Сразу нас лишили всех льгот.
Политичного оглядальника Валера Карбалевича милиция затримала при уваходе у немецкое посольство. Карбалевич каже, что этот инцидент нагадывает ему тотальный контроль часов СССР.
Вышло всего где-то около 5 супрацовников амбассады и спробовали доказывать этому милиционеру, что его функция оховывать, а не регулировать пропуск и не пропуск.
Беларускія ўлады вырашылі выпусціць польскую грамадзянку Тэрэзу Стрэлец, ад якой дамагаліся выплаты каля 200 мільёнаў рублёў мытных плацяжоў. Алена Тиханович познайомила вас з асноўнымі падзеямі чацвярга, а я хачу ў якасці музычнага перапынку прапанаваць вам новы цырк за дротам ад актора і музыкі Вінсэнта. Гэтым разам тыповыя беларускія чыноўнікі Тузік і Кузік атрымалі заданне ад начальства знайсці ў фотоальбоме прэс-фота праявы экстрэмізму. Што яны ў выніку знайшлі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы. Цырк за дротам выходзіць на Радыё Свабода некалькі разоў на месяц.
Цирк за дрота на радио «Свобода».
Тузик, глянь, принес фотоальбом тебе. Дроби анализ для хлопцев с КГБ.
любим чином, хоч праз великою клізму, треба знайти елементи екстремізму.
Ого, зусім уже не чисто, я тут осмелели. Портрет командира висить троху левей. А коли хочете чуть гэта мовою простой, товарищ президент висить не по госту. Та винен висять ровно по центру, а не сбоку, каб ситуацию контролявал пільним боком. А гэты хлопец поцарапал свой твар об дверы и хотел запэткать поты милиционера. А милиционер повинен быть прихожим и чистым. Кривею его хочет забрузить экстремисты. Тримая нож за спиною, гэты футболист. И он с выгляду, но чистый экстремист. Некий подозрённый собака, что в его розуме? У ягоных в очах я бачу хитрые роздумы. Треба позвонить зараз хлопцам уже. Габ пора анализовали вот гэты жест. А чому гэтыя коні зайшлі ў туман? Відаць, абмяркоўваюць экстрэмісцкі плян. А гэтыя сабакі і дзік бягуць на дому раду. Яўна хочуць захапіць уладу гэтыя гады.
Мы за лупі котика і сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Галоўнае без экстрэмізму. Мы за лупі котика і сабача. Дзяўчына з памады і жвача. Мы за тое, што нам карысна. Головная без экстремизму. Мы за лупи котиков и собача. Девчина с помады и жвача. Мы за то, что нам корисно. Головная без экстремизму. Мы за лупи котиков и собача. Девчина с помады и жвача. Мы за то, что нам корисно. Головная без экстремизму.
Новый цирк за дротом от актера и музыки Винсента. А вы на хвалях Радио Свобода. И я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у празе 651-42-04. Инсценированное забойство. Такую версию смерти керуника Ассоциации белорусских организаций у Литвы Романа Войницкого выказал начальник Виленской полиции Кястутис Лачинскас. Тело Романа Войницкого нашли 6 соковика у сутарэнні ягонага дому у Вильні. Спочатку подавалось, что он помер от катаванню. Напередодні Войницкий скардился, что ему поступают погрозы. Для смерть Войницкого одразу обросла шматликими версиями. И зараз на совязи наша корреспондентка Саша Инфельд, якая высветляла подробязности на конт новых версий, якую сегодня огучили. Саша, калі ласка, мы вас слухаем.
Ту версию привітання, про яку ми зараз говоримо, висунули журналісти Литовас Ритас, і вона справді така вельми сенсаційна, тому що на підставі матеріалу слідства вони кажуть, що причиною смерті Войницького могло стати інсценоване самогубство. А здарилося воно тому, що нібито у гімназії ім'я Франциска Скорини, де Войницький працював намісником директора у господарчих справах, відбулася вялізна розтрата. І от у підтримку цієї версії приводяться наступні докази. Слідчий каже, що перед смертю Войницький за год наперед заплатил за кватеру, а так само покинул тестамент, поводле якого она будет належать сыну. И проверка так само не выявила, как Войницкому поступали про погрозы про телефон, про який он скардился своим коллегам и сябрам перед тем, что здарылося. Так само полиция высветлила, что скотч, яким был заклеен ягоный рот, а нагадаю, что тело ягоное знайшли у подвале, у него были связаны руки, и рот был заклеен скотчем. Так вот, этот скотч Войницкий небыто купил сам.
Саша, а какие суммы фигуры у гэтых версіях?
Ось што тычыцца растраты, то журналісты Литовас Ритас сцвярджаюць, што гаворка можа весціся пра не адну сотню тысяч літаў, а кожная сотня тысяч гэта каля 38 тысяч даляраў. Однако вот пресс-служба Виленской полиции поведомила, что информацию, якая размещается в газете, она не подтверждать, не обвергать не будет. По вот для пресс-секретаря, вот Лянчинкасу, это шеф полиции, было зададено одно пытание, и на его был отриман один отказ.
Скажите, а какие меркования белорусской громады у Литве, что они думают за этой нагоды?
Есть директорка гимназии Галина Сиволова, якая так само отмовилась давать комментарий. Она тут затекавленная особа, треба зазначить. И вот что она сказала на спробу журналистов поговорить с ее.
Еще раз говорю, и всем. Я подписала документы об том, что покуль не закончено следство, ніякого коментару нікому не даю. І тое, що написано, що я давала коментар, гэта неправда. Калі ви хочете, приїжджайте з дозволом від прокуратури, що вони мені дозволяють дати вам інтерв'ю.
Вот с сумнением так само поставилися до версії газети былая старшинка Войницкого Лючия Барткіня, з якою вони разом працювали у Міністерстві культури, і старшиня Литовської асоціації білорусістів Лілія Плигалка. А ось спадар Хведернюнька, старшиня Товариства білоруської культури Литви увогулі, назвав версію Литовської газети вельми дивною.
Вот, я лічу, ніякого самозабойства там не було. Це абсолютно відпадає. Тут є деякі функції, які не супадають. Я говорив, що він мені дзвонив за пару годин перед смертю і казав, що йому погрожали, і що заб'ють. Вот. Я, правда, всерьез це не прийняв. А потім дається версія якраз поліції, де сказано, йому ніхто не погрожав. Тому доволі дивно те, що виніки дослідування і смерті від серця буде через 5-6 місяців. Ну, я не вірю, доволі дивно учитися це.
Усі ці люди підтверджують, що у громадських організаціях, якими керував Войницький, великих сум не було. І справоздачність по бюджеті там завжди була прозриста. От ще цікаво, що засновальник школи ім'я Скорини – це городська рада Вільні. І там нам фактично відмовилися прокоментувати ці узбуджені супроти керівництва школи справа. Представник Гінтерас Петроніс повідомив, що нічого не відає, а те, що відає, він відає з газетів. І цікаво так само почитати коментарі до артикула на сайті Литова Срітас, тому що версію про самогубство там так само більшість коментаторів ставить під питання. Згадується таємніша смерть Вітаутаса Патюнаса. Це супрацовник Департаменту державної безпеки Литви випав з вікна Берестейського готелю «Інтурист» у 2006 році. Околічності його на смерті дагэтуль невідомі, але була офіційна версія самогубства. І так само коментатори задаються питанням, як розтрата такої суми грошей могла відбуватися незауважно для керівництва гімназії.
Я дякую Саші Інфельд. І ще раз нагадаю, інсценіроване забойство такою версію смерті керівника Асоціації білоруських організацій у Литві Романа Войницького виказала литовська поліція. І ще про гроші. Активісти компанії «Говори правду» вирішили підлічити, скільки коштують білоруські дажинки, скільки грошей марнується і з яких бюджету. Інна Студінська цікавилася, яка тут бухгалтерія.
Активісти громадянської компанії «Говори правду» спробували знайти у відкритому доступі звістки про місцеві бюджети. Знайшли тільки бюджет міста Мінську і два обласні. Остатні усі під грифом «Сокритно», як і справоздача видатків на дожинки. Активіст компанії Ігор Драко каже.
Виникає питання про фінансування. Хто фінансує і відкуди йдуть гроші? Фінансування великими і великими кроками повелічується. Коли ще у мостах попало 100 мільярдів грошей, то ліда вже бере 350 мільярдів, а через два роки горки уже берут 1 трлн, и то это меньше, не долечили его. Зараз там, видите, и набережная полетела, плесня на стенах университетского интерната.
Журналистка Галина Будная из горок подтверждает, что и ремонтовали, и будовали неякостно, спешались. И то, что литерально на початку осени было сдадено, теперь уже разбирается.
В разных районах города уже асфальт начинает подниматься, все же положены. Никак не доремонтируют дом, историческую ценность. Дыша текла, и стены были мокрые. Много пострадало простых жителей города, чьи дома стояли долгие месяцы без крыши. Осенью открыли, и в течение зимы их там отделали. Заливало людям квартиры.
Вельми хутка осыпался и косметичный ремонт, який был зроблен перед дожинками у Слуцку, каже громадская активистка Жанна Солоп.
Дожинки в городе Слуцке 2005 года стали самыми дорогими за всю историю их проведения. Было израсходовано 122 миллиарда рублей.
8 миллионов долларов.
Ремонт больше напоминал косметический. С каждым месяцем осыпалась штукатурка в дому. Жители Слуцка начали просто смеяться. Дожинки можно как-то по-другому назвать, как доделки или недоделки.
На думку одного из лидеров компании «Говори правду» Андрея Дмитриева, повинен быть громадский контроль за размеркованием и расходованием сродков на проведение дожинок.
Першое – это принцип отчиненности. Все эти тендеры повинны проводиться цалком отчиненно. Люди повинны вельми просто доведываться, кто удельничает, на что отримали гроши Ольги. Другое – все гроши, которые размерковываются на працы по развитию города, находятся под контролем громадства. И справоздача потом повинна друковаться и быть доступной для простого человека. Третье – как проводился после оценки эффективности уклада.
До речі, кількість сродків буде видаткована сьогодні на проведення дожинок у Жлобіні, дагэтуль невідомо. Місцеві жыхары кажуть, що республіканські влади сподіваються на підтримку городоутваральнага підприємства білоруського металургічного комбінату.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
И я нагадаю вам, номер нашей телефонной связи у Празе 651-4204. Это велкомовский номер, а вы пораньше можете телефоновать на наш телефон аутоотказник 266-39-52 и у Skype на наш адрес «Свобода радио». И за эту годину, покуль телефоновали наши слухачи, которые звонили до нас не у студию, а да телефоновались на телефон аутоотказник, мой коллега Сергей Обламейко, который дежурил на телефоне аутоотказнику, прослушивал эти звонки и выбрал наиболее цікавые. Сергей, что цікавило сегодня наших слухачов?
Так, Алена, вот я выбрал два звонка с тех, что пришли за опошнюю годину. Один из них тычется нашей сегодняшней темы – годовины выбуху метро. Калі ласка, послухаем.
Конечно, Антонина. Каждому нашему белорусу все это ведомо. 2 года тому назад у Менску, у метро, на станции Кастрышницкой от теракту загинуло 15 человек. До их долучаются Коновалов и Ковалев. Яны невинные. И 203 человеки были поранены. Загинувшим от теракту вечная память. А пораненным жадаю здоровья. Я догадываюся, кто это зробил. Пока Лукашенки не было, у нас терактов не было.
Сергей, мне кажется, я познаю этот голос. Эта слухачка полгодины тому телефоновала нам у живый эфир. Я прошу наших слухачев, не обставляйтесь уже так сказать, этими гарантиями, что вас обовязково дадут эфир, так не телефонуйте аж на все наши телефоны. Да телефонуйтесь у живый эфир, и мы дамо вам слово. Так что не бойтесь, смело 651-4204. Кабы эти звонки просто не повторялись, и мы имели возможность дать выказаться и иншим. Сергей, еще какие-нибудь звонки?
И я выбрал еще один звонок. З Менску, і он тичиться так само гучної історії з Менським автовокзалом Московський. Послухаємо.
Ось ситуація з автовокзалом Московський – це вар'ятство винної ступені, навіть по мірках нашого режиму. В яку таку бродну історію з російським «Газпромом» вліп наш головний чиновник, що зараз він скаче як маріонетка перед газпромовськими олігархами, готовий задовольняти будь-який їхній каприз. От ця ситуація виразно показує, наскільки у нас режим маріонетковий, яка вже тут незалежність, коли російські олігархи приходять на нашу землю, безконтрольно тут розпоряджається, руйнує нашу спадщину, а наша влада тільки займається тим, що їх обслуговує.
Так, это была еще одна наша слухачка, которая дотелефоновалась на наш телефон аутоотказник. Але наши слухачи пишут нам еще и на нашем сайте, на наших платформах.
И вельми активно, Алена. На сайте шмат комментариев, але я вот зайшов на нашу сторонку у Фейсбуку. Там сегодня от раницы мы обвестили конкурс. Мы сместили фотоздымок, как помник Ленина у глухим дворы притулены до стены, у закутку. И попросили людей давать подписи до этой фотки и пообяцали перемогу. Можцы книжки из библиотеки «Свободы» дослать. И вот я приведу несколько вариантов. Усяго дослано больше за 30, я выбрал несколько. По завулку ходит Ленин, носит дулю в кишени. Я на шухере стою, пока октябрята банк грабят. А призрак, оказывается, еще бродит. Раньше был в ссылке, а теперь в засаде. Броневик уехал, а я все еще с вами, Советская Беларусь. Чтоб цена не обвалилась, культура Ленина сгодилась. И опошний комментарий. Назову голлі революції.
Виглядає, що гумор по-білоруску поки що не так легко дається навідникам нашого сайту і так само навідникам наших профілів. Нагадаю, ми маємо профіль у соціальній сітці Facebook, а так само у ВКонтакті. Я дякую Сергію Обламейку і зараз пропоную зробити невеликий музичний перепинок і пропоную вам послухати гурт Clover Club. Це по агульному признанню лепший дебют 2012 року на белорусской сцене.
Do-do-do.
sick about why I've been walking on my own. I know that I was never wrong. So here I am standing at your door and singing the song of your own.
Клаб з Мінску. Гэта квінтэт, іх там 5 чалавек. Гурт выпусціў свой першы альбом. Яшчэ раз нагадаю, лічыцца лепшым дэбютам 2012 году на беларускай сцэне, спяваюць па-ангельску. Беларускія сродкі масавай інфармацыі працягваюць абмяркоўваць высновы скандальнай публікацыі ў расійскай газеце «Камерсант», паводле якой Беларусь чакае фінансавы дэфолт. Ці можна сказаць, што высокія працэнты па дэпазітах у беларускіх рублях эканамічна не абгрунтаваныя? Што будзе, калі ўсе ўкладчыкі раптам пажадаюць забраць свае ўклады з банкаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Вось уже некалькі дзён сярод эканамістаў Беларусі працягваюцца дыскусіі наконт таго, ці сапраўды тыя высокія працэнты, якія даюцца на дэпазіты ў беларускіх рублях, з'яўляюцца пірамідай, якую пабудавала, скажам, беларускае кіраўніцтва. Якое ваша меркаванне на гэты конт, і ці сапраўды можна сказаць, што тыя працэнты, якія даюць беларускія банкі, ну гэта было 50-60, зараз, відаць, трошку менш, яны эканамічна не абгрунтаваныя?
Есть такие простые закономерности в процентной политике у каждого банка. Если высокие проценты на депозиты пропонуют банки, то они выдают кредиты еще на больше высокие проценты, потому что вот эта розница – основа дохода банка. На самом деле белорусские банки в минулом году пропоновали, как перекрыть высокую инфляцию, больше за 40% депозиты. Но потом инфляция снизилась, и сегодня уже проценты они снижают, но они остаются довольно высокие. Но это отбивается высокими процентными кредитами, и стогнут наши предприятия, как ведомо, от того, что эти кредиты, эти проценты неподъемные. Вельми тяжко им працовать. Банки в стане вертать депозиты укладчикам и в стане вертать их с процентами. И непосредственной погрозы для их финансового стана я не бачу. И больше того, яны отримали довольно высокие прибыли и Беларусьбанк, и Банк развития, який был створен несколько годов тому. Так что для банковской системы покуль что погрозы я не бачу, а значит и непосредственно погрозы для экономики я так само не бачу.
Ну, в вынику таких высоких процентов беларусы все больше несут белорусские рубли в банки, навод, ну вот как было описано в той скандальной публикации в «Коммерсанте», продают там свои квартиры, меняют свои доляры на белорусские рубли, несут их в банковскую систему Беларуси. Але коли вы видите на хвилинку, что ну подавшись неким на строим, раптом все белорусы захочут забрать эти свои рубли с процентами с банков. Сможет белорусская банковская система отдать им эти гроши?
Друковала комсомолка, сдается, что одна дама продала квартиру на буйную сумму и поклала эти гроши на депозит, и проценты по депозите были больше, значительно больше, чем арендную плату с квартиранта, которую она отримывала. Зробила простую комбинацию и выиграла у разы. Там и подлики были. Конечно, люди скористались ситуацией и сегодня еще користаются и на такие короткие термины, там 3 месяца с автоматичной пролонгацией несут охотно гроши. Ну, на конт того, а что будет, если раптом, так? Если у нормальной экономики раптом некая возникнет паника и прибегнут все вкладчики, то в банке не станет будет вернуть, потому что гроши размещаются первые у кредиты и иншие операции.
То бок ни в якой Украине такое немагчимо, как вернуть все гроши одразу?
Конечно. Придено вот не все, а 20% это будет достатково, как банк не устанет было вернуть. Раптом так. Потому что они все у працы гроши. Для этого треба некая паника, некий такой предкризисный стан у экономики и так далее. На сегодня это не назирается. Пока что экономика все ж таки имеет стабильное такое положение, но оно такое хисткое.
Блиц-анализ свободы.
На пытанні Віталя Циганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. Мы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Круг Леня Язеп Корнеевич народился 3 красовика 1882 года у вёсцы Рэдкавічы Любанскага района Менской области, белорус, селян. Несконченная початковая адукация, вартовник у калгасе «Зара коммунизму» у вёсцы Рэдкавічы. Арештованы 5 лютого 1938, осуджены 14 лютого 1938 тройкой за антисоветскую агитацию поводля артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны у Менской турме 13 соковика 1938. Реабілітаваны 14 красавіка 1989 прокуратурай БССР. Архіў КГБ РБ, шифр 22429С.
Картотека Сталіна на сайте свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз гістарычны календар. Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
12 красавіка 1961 году старший лейтенант советских войсково-поветренных сил Юрий Гагарин на протягу 108 хвилинов выконывал обовязки Бога, облетевши грешную землю и вернувшись на ее в районе города Энгельса. Вонкава с землей за час полету нібито ничего не здарылася. Але нечто у свядомости человечества у гэты день все же вельми моцно изменилося. Полет Гагарина зрабился новой версией першародного граху. Человечество побачило себе ягонными вачыма, звонку с пустоты и темры, побачило свою крохкость и прыгажосць, свою слабость и моц, свою одиноту, и не знайшлося анёла, які пагрукаў у иллюминатора Гагарина и спытаў, по якому такому праву ён тут лётае и дзе ягоны мандат. И вось же цікава, про 7 гадоў перед своей гибелью Гагарин, одно из увасабленняў антирелігійной пропаганды, будзе у потай ездить до одной монахини, якая скажа ему: «Не лётай, нельга табе лётаць». Не ўсё там было так просто у тым космосе. Максимальная вышыня, на якую ён падняўся, склала 327 кілометраў. Это прыкладна тое самае, калі паставіць тарчма трасу ад Менску да Жабінкі. У палёце Гагарын еў і піў, хаця не адчуваў ні голаду, ні смагі, проста заданне было такое – паесці, папіць і паглядзець, адразу ён памрэ, ці яшчэ памучыцца. А таксама запісваў на магнітафон свае ўражанні. 12 красавіка 1961 года ўсё прайшло, як мае быць. Нават нягледзячы на пэўныя хібы ў абсталяванні ракеты, дзякуючы якім астранаўт ледзь не загінуў. На такі выпадак ужо было гатовае паведамленне ТАСС. Праблемы пачаліся на зямлі, якая, ледзь прыняўшы на борт свайго сына, пачала яго паіць і не толькі свежым бярозавікам. Бясконцыя банкеты, пацалункі і ўручэнні ключоў і медалёў зрабіліся перагрузкай мацнейшай за тыя, што яму давялося перажыць падчас касмічнага старту. Шчаслівыя былі, аднак, не ўсе. Інтэлектуалы, далёкія ад тэмы сялянскіх хлопцаў у космасе, крывіліся.
Вядомае выслоўе маладога Бродскага, ды які космас, стары самалёт быў прынамсі да чалавека падобны. Ён расстаўляў рукі ў бакі, праўдападобны, а гэтыя ракеты не падобныя ні да чаго, апрача бомбаў. І ўсё ж у пантэоне савецкіх герояў Гагарын быў і застаецца самай сімпатычнай постаццю. Бо надта ўжо моцна ён вылучаўся з тых шэрагаў, у якія яго паставілі адразу ж па вяртанні. Па-першае, нікога не забіваў, што з героямі здараецца рэдка. Па-другое, усміхаўся шчыра, нават стоячы на маўзалеі. Не зрабіў ніводнага даносу. Па-трэцяе, сапраўды сказаў «паехалі» і махнуў. Подзвіг неаспрэчны. Ну і тое, што яго забралі іншапланетнікі, а ніхто пакуль што не давёў, што гэта не так, сведчыць, што яны прызналі ў ім свайго. У фальшывым савецкім пантэоне засталася дзірка памерам з Бога.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучваў Сяргей Шупа. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі тэму тэракту ў менскім метро. Спрабавалі паразважаць, чаму маўчаць бацькі Канавалава. Знаёмілі вас з новай кнігай з серыі «Бібліятэка Свабоды», абмяркоўвалі афіцыйную версію смерці кіраўніка беларускіх арганізацый у Літве. Па-за жывым эфірам вы па-ранейшаму можаце тэлефанаваць нам на аўтаадказнік 266-39-52, адрас у скайпе «Свабода радио». Заставайцеся со свабодай!